Добрый день. Мы начинаем нашу программу. Настоящий полковник Александр Минкин сегодня почему-то настаивает, Саш, добрый день, почему-то настаивает именно на таком маскулинном характере сегодняшней передачи.
Это не сегодняшнее, это прошлое, сегодняшнее и следующее, потому что мы же договорились, что ты минимум три программы со
Да,
мной.
да, да. Да, три программы, да.
Хотя я тебе должен сказать, что, судя по откликам, народные массы требуют, чтобы мы остались с тобой.
А,
Да, да.
зависеть от царей, зависеть от народа. Вот спрашивают, где Лиза Аникина? Лиза Аникина в отпуске и вернется к вам. Я не занимаюсь мародерством. Вот понимаешь, в чем дело? У меня есть свои передачи. Вот. Хотя мне очень нравится с тобой передачу выступать.
Сейчас бы нам не удариться в эти диспуты. Во-первых, когда ты сказал, зависит от царя, зависит от народа, не все ли нам равно, Бог с ними, никому и так далее, это
О.
как Пушкин. Но
Да.
что-то мне кажется, что когда вы ведете свои программы и постоянно говорите, где лайки, где лайки, ну-ка давайте сюда лайков, значит, зависит от народа, вам свойственно, как и мне.
Нет, это просто видеть, потому что бывают лайки, бывают дизлайки, но это означает, что есть ли вы, это называется «Ау, люди добрые», вот,
Зависит
и
от народа.
злые, есть ли вы?
Сережа, зависит от народа. Если тебя смотрят, ты существуешь в эфире. Если тебя не смотрят, ты можешь хоть на уши встать. Значит, для меня это вопрос, откровенно скажу, болезненный, потому что много лет, с конца 80-х, я привык к миллионным тиражам. А теперь дело другое. И они съеживаются, съеживаются, съеживаются. И каждое заседание Думы грозит мне ухудшением моего положения как журналиста.
Ну, таков путь, к сожалению, в нашем странном мире. Я бы не продолжал дискуссию о том, в каком составе должна идти эта передача, а вот данные нам в ощущениях, вот реальность, вот такова, что мы сегодня ведем передачу, и я бы очень хотел успеть в ней поговорить по сути дела, еще не забыть в половине пятого представить две замечательные книги, которые у меня есть, очень коротко, как это полагается.
Все,
Вот как.
начинаю
Да.
тогда.
И начинаем тогда. Пушкин сегодня у нас опять.
Да, причем геройский Пушкин. Вот,
Да.
кстати говоря,
А что?
вот
Кто это вообще, геройский Пушкин?
именно, я же никогда тебя не предупреждал о том, какие коварные планы у меня. Вот
И очень хорошо, и очень хорошо.
как ты думаешь, геройский Пушкин – это какой примерно возраст?
Не молодой, не самый юный, наверное. Наверное, не самый юный. Но я не знаю определения твоего геройскости, и вот поэтому мне очень трудно сказать, какой это Пушкин.
Сейчас скажу. Значит, ответ замечательный, безупречный и, как говорится, в листа. Вот ты играл когда-нибудь в дурака?
Да, увлекался, когда был маленький.
Ты знаешь, такое дать в листа? То есть ты ходишь, и как раз у твоего противника карта этой же масти, и он бьет твою, ты дал в листа. Так
Да,
вот.
да. Это большая печаль. Да.
А в данном случае речь про мальчишку.
Про мальчишку. Так.
Сейчас я начну этот разговор, и ты очень быстро увидишь, к чему он клонится. Сначала скажу, как обычно, про некоторые отклики. Значит, в прошлый раз мы с тобой говорили, и когда говорили про Свифта и Гулливера, и там речь шла о послесловии или предисловии. И я сказал, ну, какой-то Брандис написал предисловие или послесловие. Я был уверен, что моя ирония слышна. Что ты думаешь? Возмущенные отклики. Какой-то Брандес, ну вы даете. Причем эти возмущенные дамы, они пишут Брандеса через «е», а он Брандис. Я-то его очень уважаю. И сказать «какой-то Брандис», «какой-то Пушкин» – это такая форма самоиронии, иронии и тому подобное. Ну, ничего.
Я предупреждал.
Да, я заметил, Венедиктов что-то каждую секунду говорит, что-нибудь ляпнет и говорит, ой, это сарказм.
А да, это плашку надо ставить просто.
Да. Вот. Некоторые люди, наши слушатели с тобой, они вообще даже, кажется, не слышат, что я говорю. Мы говорим. Я тебе задал вопрос. Назови штук 20, слово «штук» – это тоже ирония, штук
да.
20 иностранных писателей. И ты можешь говорить там Мопассан, Даниэль Дефо, Рабле и так далее. Вот тебе читаю отклик. Безмерно уважаемому мною Сергею Бунтману не пришло в голову ни одной русской фамилии, ни Толстого с Чеховым, ни Репина с Суриковым, ни Чайковского. Слышь, задание зарубежных, а он тебе вменяет, как называется, преклонение перед Западом, да?
Ну, естественно. Я тебе скажу, что тут нужно было прибавить в этом отзыве то, что один из наших добрых общих знакомых всегда после «Блан-манже» и «Суфле Вертю», когда он все время повторял, потому что он не любит Россию и ненавидит все русское. Вот, на каждую реплику с сарказмом говорил.
Хорошо.
А вот тут можно было это сделать вот так. Ну, хорошо.
Теперь, значит, в качестве заставки к этой программе уже 2-3 недели, как обещано для Ройзмана, одно стихотворение. Он мне его как-то прислал, а я ему ответил, что знаю наизусть уже, не знаю, 40 лет. И сказал ему, я ради тебя прочту его в эфире. Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно. Крутится мельничное колесо, боль угасла. Баба щурится из избы, в поле жаворонки. Только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро. Он губастый, умен, как черт, и все ему просто. Кстати говоря, в книжках написано «и учен, как черт». А разве черт ученый?
Это черт. Опечатка.
Ведь черт их знает. Ну, во всяком случае, у Акуджавы было.
А ты говоришь, он не умный черт. Он знает, все время ссылаемся на него.
Конечно, он умен. Он губастый, умен, как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете. Деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые тихи, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том, о сём, с таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел стихи марать под треск свечки. Ему было за что умирать у черной речки. Вот. Значит, это было Ройзману обещанный подарок. А теперь про Геройского. Ему было где-то от 14 до 15 лет. Он учился в лицее. И вдруг написал стихи, которые назвал «Клицинию», в скобках с латинского, то есть это перевод, перевод. И даже опубликовал в журнале «Российский лизиум», что-то такое. Я сейчас тебе прочту начало. Пушкин, Клицинии, в латинском. Лициний, зришь ли ты на быстрой колеснице венчанный лаврами, в блестящей багрянице, спесиво развалясь, витулья молодой в толпу народную летит по мостовой. Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят. Смотри, как ликторы народ несчастный гонят. Ну, стражники. Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд. Умильно все за ним, умильно вслед за ним стремит усердный взгляд. Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз движения, как будто дивного богов благословенье. И дети малые, и старцы в сединах, все ниц пред идолом безмолвно пали в прах. Для них и след колес в грязи напечатленный. Есть некий памятник почетный и священный. Я эти стихи помню, как вспомнил, на Новом Арбате. И крылья движения,
ну, естественно.
Дали, все встало, и ты думаешь, что это был на букву «П» ехал? Нет, это был на букву «М».
Неужто «М»?
Да, ехал на букву «М», уже причем не будучи даже, мне кажется, президентом. И все, остановили все движение на Новом Арбате. Троллейбусы, машины, все встало. Значит, но сперва надо прочесть Жуковского. Давай я сейчас вот это вот к лицению прерву. Сейчас я должен, сейчас, одну секунду, мне тут надо, чтобы мне что-то помогло. Вот. Нашел. Ну, это выучить наизусть я не могу. Значит, я сейчас буду читать стихотворение Жуковского, точнее так, оду. Она называется «Императору Александру. Послание». Все мне простите, что буду читать с экрана, потому что она огромная. Я не знаю, вряд ли в мире есть более длинная ода. Потому что я тут, готовясь к передаче, решил, дай-ка я засеку время, сколько надо на ее чтение. Читал, читал. 10 минут читаю, а еще до середины не дошел. Ну, думаю, никто же не выдержит.
Ну, это ода. Некоторые по 1,5 часа можно читать.
Ты думаешь?
Ну, 1,5, не 1,5, это если очень медленно, но ода велика бывала. У Гаврила Романовича оды ого-го.
Нет, ну вот честное слово, я не предполагаю, что у Державина была бы ода на 15-20 страниц. Нет, честное слово. Проверю.
Вот очень хочется в другую комнату пойти и взять Гаврила Романовича.
В следующей программе.
Хорошо.
Внимание. Это стих тяжелый, я постараюсь внятно, в то же время достаточно быстро, иначе ничего не успеть. Императору Александру послание. Когда летящие отсюду шумные клики, в один сливаясь глаз тебя зовут великий, что скажет лирою незнаемый певец? Это Жуковский о себе. Держит ли свой листок он в тот вплести венец, который для тебя вселенная сплетает. О, русский царь, прости! Невольно увлекает могущая рука меня к мольбе в тот храм, где благодарностью вожженный фимиам стеклися в дар принесть тебе народы мира. И радости полна сама играет лира. Кто славных дел твоих постигнет красоту? С благоговением смотрю на высоту, которой ты достиг по тернам испытания, по колючкам. Когда исполненный любви и упования мы шумную толпой тот окружали храм, где верным быть царем, клянясь Творцу. И нам ты клал на страшный крест державную десницу. Это он присягу приносил. Ты клал на страшный крест державную десницу и плечи юные склонял под багряницу. Скажи, в сей важный час, где мысль твоя была? Скажи, когда венец рука твоя брала, что мыслил ты, вблизи послышав крики славы, а в отдалении внимая, как державы не спровергала враг земных народов, брань. То есть соседние державы губила война. Не спровергала враг земных народов брань, как троны падали под хищников удлань. Ужель при слухе всем душой не возмутился? Нет, выше бурь земных ты ею возносился, очами твердыми сей ужас проницал и в сердце промысла судьбу свою читал, Божьего промысла. Смиренно приступив к сосуду примирения, в себе весь свой народ и в руку провиденья спокойно на него надежды положил, и соприсутственный тебя благословил, когда священный храм при громах растворился, открылся. О, сколь пленителен ты нам тогда явился, с молодым всех благостей исполненным лицом, под прародительским сияющим венцом, нам, обреченный вождь ко счастью и славе, казалось, к пламенной в руке твоей державе тогда весь твой народ сердцами полетел. Казалось, в ней обет души твоей горел, с которым ты за нас перед алтарь явился. О, царь, благодарим, обет сей совершился, и призванный тобой тебе не изменил. Так и на бедствия земные положил он светозарную печать благотворения, неспосылаемый им ангел разрушения, взрывает, как бразды земные племена, в них жизни свежие бросает семена, и обновленные пышнее расцветают, как бури в зной поля беды их возрождают. Вот беды их возрождают, вот как бы типа чем хуже, тем лучше.
Ну да.
Одряхший мир, мы зрели в мертвом сне. Ну, это же правда, да? Одряхший мир в мертвом сне пребывал. Давно ли одряхший мир, мы зрели в мертвом сне? Там, в прорицающей падении тишине, стояли царствия, как здания обветшалы, к дремоте преклоня главы свои усталы. Цари, сей грозный сон, считали за покой и невнимательны. С беспечной слепотой, в любви к Отечеству, ко славе, к вере хладны, лишь к наслаждениям одной минуты жадны, под наклонившихся престолов царских тень, как в неприступную для бури бедствий сень, народы ликовать стекались толпами. То есть они вообще не понимали, что их ждет, пока не спят. И первый лили кралов над головами, ну, у французов.
Ну, да.
Развернувшись, как гибельный вулкан, с его дымящихся развалин великан, питомец ужасов, безвластия и брани, Наполеон, воздвигся, положил на скипетр тяжкие длани и взорами на мир ужасно засверкал, и предстрашилищем весь мир затрепетал. Ну и так далее, помчался.
Да вот понятно.
Да, понятно, понятно.
А вот... Он контрвопрос мне тебе. Только ты доскажи, но у меня к тебе будет контрвопрос. Я слушаю с ужасом и стыдом, честно говоря. Потому что то, что я читаю у Державина, у меня не вызывает к прошлым царствованиям. Он еще жив, да? В 16-м году он умер. Но он прошлым царствованием, когда он восславлял Екатерину, когда делал тот же самый «Привет вам, русофилы, Ломоносов», делал все мои любимые Сумароковы и Тредьяковские, вот когда это делали, а тут получается как-то стыдновато.
Извини.
А что ж, вот что случилось, скажи мне, пожалуйста.
Ну, случилось, это Жуковский. Пишет в 14 году, 1800.
Ну да.
Спустя два года после победы над Наполеоном.
И при входе в Париж уже 14-й
да,
год.
И по Парижу покатались, и там бистро понаоткрывали. Быстро-быстро. Вот. И тем не менее, вот Жуковский сочиняет невероятную гигантскую оду. Сейчас скажу. Ну, в общем, вот смотри, там все, там, во Франции, у Наполеона, там все, и сам Христов алтарь взывала брань. То есть там церковь призывала к войне. Там, у Наполеона. Там все. И сам Христов алтарь взывала брань. Все раболепствуя мечтам тирана, дань к его ужасному престолу приносила. А ратый, пахарь, на бразды склоняя взор унылый, грабителям свой плуг последний отдавал. Убогий рубящий им в жертву раздирал, то есть вот одежду посылал поношенную. И мздой свою постель страданием выкупала и беспощадную косою подсекала, внимание, и беспощадную косою смертью подсекала самовластительство, прекрасный цвет людей, то есть лучшие гибли. Чудовище, склонясь на колыбель детей, считала годы их кровавыми перстами. Это понятно вообще-то?
Ну, конечно, когда вырастут, чтобы воевать.
Призывников?
Ну, конечно.
Самовластительство, прекрасный цвет людей. Чудовище, склонясь на колыбель детей, считало годы их кровавыми перстами. Сыны в дому отцов минутными гостями являлись, чтобы там оставить скорби след. И юность их была, как на могиле цвет. Все поколение для жатвы бранной зрея и созидать себе грядущего не смея. То есть о будущем нечего и думать. Невольно подвигов пленилась мечтой и бросилась на брань, на войну, с отважной слепотой. И всяк ему, и вслед ему, простите, и вслед ему всяк час за ратью рать летела. Стенящая земля в пожарах пламенела, и хитростью подрыт, изменой потрясен, добитый громами за троном падал трон. Ну и там от Ринских твердынь.
Ну вот это, ну, это, вот это правда.
Да, 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 да.
Это, вот это абсолютная правда.
Никто же не спорит. Фактура стопроцентная.
Да.
Просто она может сегодня злонамеренными умами читаться, как сказать, притягивая на сегодняшний день. Но это же нельзя так делать. Написано-то, слава богу, 200 лет назад. Ну вот.
Ну, да.
И вот. И там, значит, уж в мыслях сгромоздив престол всемирный свой, но это не Америка, это Наполеон.
Ну
уж
да.
В мыслях сгромоздив престол всемирный свой, он кинулся на Русь с свирепой войной. О, провидение, твоя Россия встала, твой ангел полетел, и брань твоя вспылала. Кто изобразит бессмертный он и час, когда в молчании народном царский глаз послышался, как весть надежды и спасенья. О, глаз царя, о, честь народа, пламень мщенья, ударил молнией по вздрогнувшим сердцам. Все бранью вспыхнуло, все кинулось к мечам, и грозно в бой пошла с насилием свобода. Тогда явилось все величие народа, спасающего трон и святость алтарей, и тихий гроб отцов, и колыбель детей, и старцев седины, и младость дев цветущих, и славу прежних лет, и славу лет грядущих. Все в пепел перед ним, разлей пожары месть, стеною рать, что шаг, то бой, что бой, то честь. Пред ним разваленные пепельные пустыни, кругом пустынь полки, грозные твердыни, вздеревущие погибельной грозой, и старец вождь пред них с невидимой судьбой. Ну, это, видимо, Кутузов. Ну, так вот. И вот эта ода, ода, ода. Она движется, движется, движется. Я сейчас пропускаю огромные куски. И вот сейчас еще один кусочек. И всех царей рука, наш царь, в руке твоей, на жизнь, на смерть, на брань, на честь грядущих дней и так далее. Вообще на них рвались сироти исполина, вообще за громом гром на строях налетал, все опрокинуто, и русский устоял. И строем роковым от мстителей дружины уж приближаются к святилищу судьбины, видят тот рубеж, ту цель, к которой вел и так далее. Ну, теперь я пропускаю. Фух. И вот теперь я возвращаюсь к этому самому Луцилию.
Лицинию, да.
Ой, к Лицинию. Значит, в 14 году появляется вот эта гигантская ода Жуковского. Чуть позже я скажу, какие там штуки Пушкин проделал в насмешку, но сначала серьезно. Вот когда эта грандиозная ода была опубликована, она была напечатана огромным тиражом, по тем временам вообще гигантским. Я думаю, что у каждого грамотного она появилась в трех экземплярах. Вот. И все, конечно, ее прочли, и Пушкин ее прочел и запомнил. Но первый его отклик был вот такой. Лицинии, зришь ли ты на быстрой колеснице, венчанной лаврами, в блестящей багренице, спесиво развалясь, Витулий молодой? Это не император. Вот этот Витулий – это, как сказать, фаворит. Ну, типа председатель парламента. Что?
Ну, скажем.
Ну, тут прям сказано, сейчас увидишь. Спесиво развалясь, Витулий молодой в толпу народную летит по мостовой. Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят. Смотри, как ликторы народ несчастный гонят. Перекрывают движение. Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд. Умильно вслед за ним стремит усердный взгляд. Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз движения, как будто дивного богов благословения. И дети малые, и старцы в сединах, все ниц пред идолом безмолвно пали в прах. Для них и след колес в грязи напечатленный. Есть некий памятник почетный и священный. О, Ромулов народ, скажи, давно ли ты пал? Кто вас поработил и властью оковал? Вериты гордые под иго преклонились. Кому ж, о небеса, кому поработились? Скажу ли, Витулию, отчизне стыд моей, развратный юноша воссел в совет мужей. Любимец деспота сенатом слабым правит. На Рим простер ерем, отечество бесславит. Витулий римлян царь, о стыд, о времена! Или вселенная на гибель предана? Но кто под портиком, с поникшую главою, в изорванном плаще, с дорожную кликою, сквозь шумную толпу нахмуренный идет? Куда ты, наш мудрец, друг истинный Домет? Домет, куда, скажи, в одежде столь убогой среди Рима пышного бредешь своей дорогой? Куда, не знаю сам, давно молчу и вижу. Навек оставлю Рим, я рабство ненавижу. И вот сейчас я прерву эту оду к Лицинию, не оду, послание Лицинию, и скажу. Значит, сегодня в современном собрании сочинений Пушкина, и уж тем более в интернете, это написано именно так. А куда, не знаю сам, давно молчу и вижу, навек оставлю Рим, я рабство ненавижу. И вот это рабство, это вариант, возможно, пушкинский, но поздний, потому что сначала было по-другому. И мне кажется, Сережа, это было глубже, гораздо глубже.
Так.
Это звучало так, когда вот этот вот Домет, оборванец, так, друг истины, какой-то анахорет, было так. Домет, куда скажи, в одежде что ли Бога, и среди им пышного бредешь своей дорогой. Куда не знаю сам, пустыни я ищу, среди разврата жить уж более не хочу. Епетовых детей пороки, злобу вижу, навек оставлю Рим, я людство ненавижу. Людство – это толпы.
Ну да.
И вот я тебе сообщаю, если ты не знал, у Пушкина это слово за все 37 лет один раз. Рабство дофига.
Ну, рабство полно, полно, да.
23
Людство.
рабство и работа. Людство. Парень написал людство. И с моей, простите, точки зрения, это важно. Потому что вот эта толпа. Вот, а, ты же сам сначала сказал, ты цитировал же, зависит от толпы, зависит от
Да,
народа.
да,
Да. Зависит от царя, зависит от
да.
народа.
От народа, да.
Это вот зависит от народа, от этого людства, от суетного, который кидается то туда, то сюда. Не в обиду никому будет сказано. Глаз народа, глаз Божий, конечно.
Ну да.
Ну вот, и дальше, значит, и вот если бы я был, значит, кстати, вот в этом большом собрании сочинений, которое видно, да?
Да-да.
Вот это многотомное, там 18-19 томов, это перепечатка с собрания сочинений 37-го года с дополнениями. Так вот здесь людство, надо сказать. А вот в этом, более позднем, рабство. Ну, поехали дальше. Вот автор теперь, значит, поговорив с Дометом, обращается дальше к этому Лицинию, к которому все послание обращено. Лициний, добрый друг, не лучше ли и нам, смиренно поклонясь фортуне и мечтам, седого циника примером научиться, с развратным городом не лучше ли нам проститься, где все продажное, законы, правота и консул, и трибун, и честь, и красота. Пускай Глицерия, красавица молодая, равно всем общее, как чаша круговая. Ну, значит, сам понимаешь, да?
Ну да.
Красавица равно всем общее, как чаша круговая. Неопытность других в наемную ловит сеть. Нам стыдно слабости с морщинами иметь. Тщеславной юности оставим блеск веселий. Пускай бесстыдный клит, слуга вельмож Корнелий, торгуют подлостью и с дерзостным челом. От знатных к богачам ползут из дома в дом. Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода. Во мне не дремлет дух великого народа. Лициний, поспешим далеко от забот безумных мудрецов, обманчивых красот. Завистливые судьбы в душе презрев удары, в деревню принесем отеческие дары. В прохладе, ну то есть удалиться от суеты. В прохладе древних рощ, на берегу морском, найти нетрудно нам укромный светлый дом, где больше не страшась народного волнения, и там, расположась в уютном уголке, под старость отдохнем в глуши уединения, и там, расположась в уютном уголке, при дубе пламенном, вожженном в камельке, вспомнив старину за дедовским фиалом, свой дух воспламеню жестоким ювеналом, в сатире праведный порок изображу и нравы сих веков потомству обнажу. Это такие планы. А теперь финал этого к Лицинию – это пророчество. О Рим, о гордый край разврата, злодеяния, придет ужасный день, день мщения, наказания. Предвижу грозного величия конец, падет, падет во прах вселенная венец. Народы юные, сыны свирепой брани. Ну, это может быть с гор откуда. Народы юные, сыны свирепой брани, с мечами на тебя поднимут мощные длани, и горы, и моря оставят за собой, и хлынут на тебя кипящей рекой. Исчезнет Рим, его покроет мрак глубокий, и путник, устремив на груды камней око, воскликнет в мрачное раздумье углублен. Свободы Рим возрос, а рабством погублен. Да. Значит, два замечания. Во-первых, теперь в интернете и в новых изданиях значит, исчезнет Рим, его покроет мрак глубокий. Вот глубокий, а потом око. И путник, устремив на груды камней, око. А у Пушкина его покроет мрак глубокой.
Ну да.
Потому правописанию рифма была безупречна.
Ну да, все равно ты там будешь по тому правописанию, когда она и на письме безупречная рифма.
Конечно.
Вот, ну, к сожалению, тем более, что никто и глубокой не произнесет, даже если там написано «и», уже это ушло, это произношение. Так что тяжело понять, где настоящая тут рифма. Саша, можно я прервусь, дорогой мой? Можно я прервусь на секунду, две очень важные книги?
Тогда одна... скажу примечание, а потом будут книги. Согласен?
Давай, хорошо, давай сделаем
важно,
так.
Важно, важно. Вот это вот с латинского не было никогда. Не было. Он
конечно.
Это сочинил сам.
Да?
И напечатал в скобках с латинского, скрывая свое авторство, потому что это уж очень было круто. Очень было круто. А он лицеист. И тут такое политическое стихотворение. И он выдал свой текст за перевод. Вот как в прошлой программе я текст Свифта сначала давал за свой, но потом сразу сказал, что это Свифт. Так вот, тот же прием, только в обратную сторону.
В обратную сторону, и, в общем-то, это достаточный способ, так, который был понятен. С латинского это можно было понимать и в латинском духе, и на латинскую и римскую тему.
С латинского это значило...
С языка.
Да.
Но из кого перевод? Ну,
нету, его просто нету.
да, конечно, нету. Да, и, но ребята-то умные на самом деле. И уж чем-чем, а в классической литературе начитанные. И сразу определить, что нет такого оригинала, в общем-то, это мог каждый из просвещенных читателей.
Просвещенные читатели и жандармы – это разные читатели.
Да, конечно, разные читатели, да. Я имею в виду своих, которые в том же, как ты честно говоришь, в том же мире тоже цитируют, тем же оперируют. Вот эти же люди, вот они прочитают правильно, конечно. Я думаю, что многие сразу догадались. А книжки очень важные, которые бы я хотел. Одна важная для обобщения информации, Энн Эпплбаум, книга о Восточной Европе послевоенной. Как она была раздавлена, Восточная Европа, как именно, как технологически были раздавлены народы Восточной Европы. Это важная, хорошая, обобщающая книга. Ее, мне кажется, стоит купить. Не зря ее, один из самых моих, «Железный занавес» она называется, не зря одно из самых моих любимых издательств, «Корпус», ее выпустило. Другое, любимое издательство Ивана Лимбаха, продолжает свою немецкую серию, и, мне кажется, основополагающая книга ее продолжила. Это знаешь что, Саша? Это все радиообращения к немцам Томаса Мана.
Да, я знаю. Это великие тексты.
Это что-то потрясающее. Я вчера открыл наугад, когда первый раз ее представлял, открыл наугад и процитировал. Это невероятно просто.
Знаешь, да. Что я тебе скажу? Я цитировал эти одно, наверное, одно или два из этих писем, из этих радиообращений Томаса Манна, я цитировал, доказывая, что Гитлер был обречен, ведь эти, значит, там есть обращение 40-го года или начало, самое начало 41-го. Это тот момент, когда с Гитлером воевала только Англия. Одна. Еще не СССР не вступил в войну. Еще Америка не вступила в войну. Англия воевала одна, а уже под Гитлером была вся Европа. А со Сталином у него был мирный договор и прочее, прочее. И Томас Манн там пишет: немцы, вы что думаете, что вот это чудовище завоюет весь мир и веками будет тяготеть, и весь мир согласится быть рабом? Нет, он проиграет с гарантией. Еще раз говорю, Томас Манн говорил о неизбежном крахе гитлеровского режима в тот момент, когда казалось, что все.
Да.
Он говорил, да. Так будет, потому что на стороне Томаса Манна, ну, кроме Господа Бога, была просто история. Это не держится вечно. Атилла или кто там еще был, бич Божий, я забыл. Тамерлан,
да.
И где они? Помнишь у Гамлета? Там, когда на кладбище Гамлет...
Перед кем дрожа лежали все в пыли?
Да, он спрашивает, там Горацио рядом с ним стоит, такой тихий человек. И Гамлет держит череп и говорит: как ты думаешь, Александр Великий, Александр Македонский, имел тот же вид в земле? Точно тот же, мой принц.
Пред кем лежали все в пыли, торчит затычку и в щели.
Да, потому что из праха сделали глину, из глины сделали пробку для бочки.
Да, да.
Да.
Это да, это всегда. Где же они, куда же они все делись? Это, кстати, очень точный был еще и средневековый мотив. Уби сунт везде. Где же они, властители мира? Да, было все это. Как ты думаешь, все-таки, вот Пушкин, 15 лет, мальчишка чрезвычайно начитанный, умнее, ну, может быть, более зрелый во многом и в своих представлениях о мире и о поэзии вообще, к чему он начинает вот эти вещи писать? Почему он начинает быть настолько жестким и будет жестким какое-то время с Александром, с победителем французов, с человеком, с ангелом нашим, как все говорят? Он не будет таким с Николаем, а с Александром будет.
Ну, во-первых, по поводу Николая. Пушкин все-таки был ему признателен, потому что в тот момент, в 25-26 году, ну, считай, в 26-м уже, от Николая зависело, в глубину сибирских руд или на свободу. И простая человеческая благодарность его же просто из бессрочной ссылки. Ссылка-то была бессрочная тогда. Никакого приговора же не было. Вот. Кроме того, Пушкин, как я думаю, считал, что важно, чтобы его читали и слышали, чем покончить с собой путем какой-то эскапады. И он продолжал писать в том же духе, но так... А мы к этому вернемся, потому что вот эти станцы... Я прям ненавижу тех, которые Пушкина за станции пинали, что вот он встал на колени. Это сейчас даже не будем об этом говорить. Но сейчас я хочу попросить звукооператора показать сначала разворот. Я ведь, когда занимался этим Глицинию, я разыскал. Покажите, пожалуйста, разворот журнала «Российский», этот самый «Элизиум».
Да-да-да, вот показывают.
Вот.
Показывают.
Это, значит, журнал, и это начало стихотворения. Там написано, что это, по-моему,
здесь
май.
Музеум номер 5, да, к Лицинию. Да.
Май 15-го года, 1800.
Да.
Теперь, пожалуйста. Да, значит, так. И знаешь, как он подписал? Он же подписал не Пушкин. Вот сейчас нам покажут фрагмент, который я сфотографировал отдельно. Там написано: единица, Многоточие 17 и потом 14. Я нигде не встречал расшифровку. Но я расшифровку сделал сам. Она у меня, кстати, опубликована в книжке «Немой Никен». Значит, что такое 1, 17, 14? Справа ты видишь алфавит. Видишь справа алфавит?
Да, так один – это аз.
Точно, один – это а. А
так.
17, а 17 – это п.
Покой, да.
Александр Пушкин. 1, 17. Александр Пушкин. А что такое 14? 14 – это буква М. М. А она
да.
тут при том М. А она тут при том, что в лицее номер комнаты Пушкина был 14.
А.
Пушкин номер 14.
Да, из 14 номера, да, да, да.
Вот. Я еще раз тебе скажу, я нигде не встречал эту расшифровку, но я на 100% уверен, что по-другому.
Ну, я думаю, что ты прав. Я просто, ну, я не могу сказать, что я все это когда-либо перерыл, и поэтому я с уверенностью не могу сказать, что этого не было. Вот, но то, что ты прав, мне кажется, это абсолютно верно.
А ты знаешь, я тебе скажу очень просто. Если нет других вариантов, значит, предложенный вариант прав.
Я, ну, я просто он настолько прост и очевиден, ведь ему же не надо было выдумывать что-то нечеловеческий кульбит какой-то. Или, например, писать по латыни за этого неизвестного пиита римского, которого он как бы переводил. Это другие люди этим занимались. Бывали такие вот. Но это грандиозные операции, грандиозные, я бы сказал, такие вот розыгрыши. Пушкину не для этого. У него гораздо все проще и прозрачнее. Поэтому вот тот вариант, который ты даешь, мне кажется, что он абсолютно верен.
Да, я очень, как сказать, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну вот.
Давай я похвалю, я уже похвалю.
Да, спасибо.
Вот.
Значит, ну что, сейчас у меня есть еще один должок. Тут на днях была премьера в театре Разовского у Никитских ворот. Это была премьера «Анна на шее». Потому
да.
что Разовский поставил подряд три премьеры. Это три рассказа Чехова. Месяц назад сыграли «Душечку». Потом сыграли... как же она называется-то? О, Господи. Ну, только не «Беспреданница». Это Островский. Значит, потом сыграли, как же, ну, вспомню, скажу. И вот на днях, значит, 5 ноября сыграли «Анна на шее». Значит, вот эта душечка, «Анна на шее», и что ж там, какая-то вертихвостка прям крутится в голове, не помню. Значит, мне простительно, потому что вот я тебе могу сказать про свою жизнь злосчастную, агентскую. 25 октября, 85 лет было погребничка художественному руководителю в театре «Около».
Да.
Вот. Сейчас сразу скажу про Разовского, у которого была премьера, и на премьере я ему кое-что обещал, но это сделаю в следующий раз. И Разовский рассказал, как к нему пришла прокурорская проверка в театр у Никитских ворот. Эта прокурорская проверка проверяла там, на что деньги потрачены, сколько кому за что заплачено. И она выдвинула претензии. А почему это художественный руководитель значится постановщиком вот этого спектакля? И вот этого спектакля, и вот этого спектакля, и вот этого спектакля. Разовский оторопел, говорит, а как иначе? Она говорит, ну, простите, вот у вас штатное расписание, и вы тут написано художественный руководитель.
От чего ж вы ставите-то?
А вот у вас в расписании, он говорит, а кто же ставит? Она говорит, а вот у вас в расписании написано художественно-постановочная часть. Вот художественно-постановочная часть и должна ставить спектакль. Это был уровень прокурорского надзора. Рассказываю, потому что Разовский это рассказывает же не на ухо, а во всеуслышание.
Это
Итак,
здорово.
да,
Это
итак,
высоко.
круто, ну круто, ну круто.
Да.
Мне понравилось. Я считаю, что это вот один из тех анекдотов, которые должны оставаться.
Это потрясающе, да? Ты помнишь, как Бориса Николаевича Ливанова вызвали в художественную часть, и что он ответил, да?
Помню.
Ливанов ответил, что художественное целое не может войти в художественную часть и никуда не пошел.
Или я не знал, или забыл.
Вот, хорошо, прости.
Вот, значит, рассказываю свои мытарства. 25 октября, 85-летие Погребничка. В театре «Около» там был капустник замечательный. 26-го я ходил в сатиру на «Дядя Жорж» третий раз, потому что настолько замечательный, настолько стильный, смешной темпе, ну, с блестящими режиссерскими находками. Это соединение двух пьес Чехова «Леший» и «Дядя Ваня». Просто супер. 27-го я смотрел «Гамлет» в ГИТИСе. Студенты поставили.
Да, ты говорил, да, здорово.
Я потом еще раз ходил. 29-го в Московском доме музыки Спиваков с Мацуевым играли дуэтом. Фантастическую программу. 2 ноября я, наверное, в 10-й раз ходил на Магадан в театр «Около». 3 числа на Гамлета в ГИТИС снова. 5 на «Анну на шее» у Никитских. 6 я видел Гамлета в другом театре. Пропускаем. 7 вчера «Мертвые души» в театре Вахтангова. А сейчас вот кончится программа. И в филармонию на Спивакова.
Здорово. А ты жалуешься на агентскую жизнь. Сколько же ты получаешь прекрасного, интересного и замечательного?
Я испугался,
Александр Викторович.
потому что я думал, сколько же ты получаешь, в смысле денег, чтобы на все. Дело в том, что меня пускают бесплатно.
Так я знаю. Нет, нет, нет. Сколько ты получаешь замечательных впечатлений.
Конечно. А как иначе-то?
И
Дело.
это... Нельзя прекращать жить нормальной, полной жизнью ни при каких, мне кажется, обстоятельствах. Особенно таких, в которых мы живем.
Вчера иду по Арбату. Вот, кстати, может быть, мне в откликах напишут. Это важно. Я недавно, где-то месяца 2-3-4 назад, наткнулся на сообщение, что появился новый перевод 1984 Орвела. И что просто песня, что настолько по-другому звучит текст, что вот все-все-все должны прям новый перевод 1984. И вчера иду от метро по Арбату, в театр Вахтангова, книжный развал. Смотрел 1984. А тот перевод или нет? Мягкий переплет, перевод Голышева. Голышев фамилия.
Волошеву прекрасный перевод.
Голышев
Прекрасный.
очень прекрасный, но это вот и есть вот этот новый перевод или нет?
Нет, 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 нет. Голышева ну, не такой уж супер давний, но это существующий уже достаточно долго перевод. И Голышевский перевод прекрасный. Я его читал как раз с нашим слушателем вслух несколько месяцев назад.
И вот, может быть, кто-то знает, кто же перевел не так давно, ну вот, не знаю, ну год, скажем, год назад, потому что мне стало страшно интересно, что же это за новый перевод 1984, о котором пишут, что это прям вот небо и земля по сравнению с прежними переводами.
Ну, пусть скажет, это что, совсем недавно, да, он вышел, что ли?
Да, перевод,
Ох.
значит, чрезвычайно важен. Есть известная книга Кеслера «Слепящая тьма».
Да.
Я начинала ее читать и не мог преодолеть отвращение от отвратительного русского текста. И я начинал и бросал, чиркал на полях. И все думал, надо написать про этот перевод. Может, я напишу еще, когда будет время. Кестлер «Слепящая тьма» – знаменитая книга.
Да.
Ну, перевод, который мне попался, был просто бездарный. Человек не знает русского языка. Может, он знает английский плохо, а русского не знает совсем. О, последнее, что скажу.
Да.
По некоторым причинам я стал выяснять по поводу перевода русской классики на иностранные языки в Европе в нынешней ситуации, в нынешней политической ситуации. И я узнаю то, чего и выдумать не мог. Мне пишут, что в одной европейской стране, прекрасно, потом расскажу подробности, издаются новые и очень плохие переводы русской классики. Я говорю, как, зачем? Она же переведена давно и хорошо. Издатель не хочет платить старому переводчику за блестящий перевод, а хочет издать снова Достоевского. Что он делает? Он заказывает новый перевод Достоевского и делает его какой-то черт тяп-ляп. Я говорю, подожди, но этому черту все равно надо платить. И вот ответ, который меня ошеломил, нет. Этот бездарный переводчик переводит бесплатно, потому что у него потом в портфолио будет, что он переводил.
А я переводил, но это какое-то хитрое издательство, потом назовешь страну, потому что нам надо уходить из эфира.
Это не какое-то одно, это сегодняшняя ситуация.
Не знаю. Не знаю, надо выяснить. Не знаю, это я ситуацию такую себе представляю, но большие издательства этим не занимаются. Вот. Ладно, поговорим еще. Поговорим. Еще у нас будет следующая пятница. Ну и до того, может быть, перебросимся несколькими словами. Спасибо большое. Настоящий полковник Александр Минкин по пятницам в 16 часов. Всего доброго. Всего доброго.